Протоиерей Валентин Свинцицкий. Диалоги. Диалог первый о бессмертии.
Я пришел к тебе не исповедоваться. Мне просто надо поговорить с тобою, но, может быть, это невозможно.
Почему?
Да видишь ли, я хочу говорить о вере, но сам человек совершенно неверующий.
Зачем же тогда говорить со мной?
Ты разрешишь мне на этот вопрос ответить откровенно?
Да.
Я не только не верую, я не могу себе представить, как можно веровать при современном состоянии науки. Мне хочется понять, что в конце концов стоит за верованием образованных людей, которых нельзя назвать заведомыми обманщиками. Я решил, если ты не откажешься поговорить с тобой на чистоту и, так сказать, с глазу на глаз, в чем же тут дело?
Я нисколько не сомневаюсь в искренности своей веры и готов защищать ее.
Прекрасно. Но вот что еще. О чем я могу с тобой говорить?
Ну, все ли вопросы ты считаешь возможным обсуждать с человеком неверующим и совершенно неизвестным?
Говори обо всем, что найдешь нужным.
Прежде всего, я хотел бы говорить о бессмертии.
Назначь мне время, когда ты будешь свободен.
Говори сейчас.
Я боюсь, что наш разговор затянется.
Тогда мы продолжим его в следующий раз.
Хорошо. Только не требуй от меня последовательности. Я буду говорить так, как думаю, когда остаюсь один.
Бессмертие. Что это такое?
Жизнь после смерти?
Кто же будет жить?
Кто-то или что-то во мне находящееся, что не уничтожается после уничтожения моего тела? Если меня бросят в огонь, то от моего тела, мозга, сердца, костей останется горсть пепла. И вот я должен почему-то верить, что я все-таки где-то буду продолжать свое существование. Какие основания для этой веры? Непростое ли желание вечно жить и боязнь уничтожения? Мой разум отказывается представить себе какое бы то ни было бытие без материальной основы. Я не могу рассматривать человека как видимый футляр, в котором помещается невидимая душа. Футляр сломался. Его можно сжечь, а душу вынуть и положить в другое место. И что значит это «другое место»? Оно будет занимать некоторое пространство? Или эта таинственная бессмертная душа мало того, что невидима, но еще и беспространственна? Что же это такое? Для меня это абсолютная бессмыслица. И какие основания могут заставить мой разум поверить в эту бессмыслицу? На этом я пока остановлюсь.
Прежде чем ответить на твой вопрос, какие основания для этой веры, попробуем рассмотреть, такая ли же это абсолютная бессмыслица для твоего разума, как кажется с первого взгляда. Возьми чисто физическую область. Брошенный камень падает на землю. Это видят все. И все знают, что причина падения камня — притяжение земли. Но никто эту силу, именуемую притяжением, не видит.
Но что же общего у силы с душой? Чтобы сила действовала, нужна материальная среда. А вы считаете, что душа может существовать без тела, то есть безо всякой материальной среды?
Совершенно верно. Я и говорю тебе, что беру область чисто физическую. Естественно, что здесь явления могут быть только в материальной среде.
Я хочу сказать тебе, что и в области физической возможны различные свойства бытия. Вот, например, силы не имеют всех свойств материи. Видны лишь действия сил.
Да, конечно, свойства силы материи различны, но это сравнение неубедительно для вопроса о существовании души вне тела.
Научные опыты с несомненностью устанавливают, что так называемая психическая жизнь является результатом физико-химических процессов, и поэтому нельзя совершенно отделять ее от материи.
А отсюда следует, что с уничтожением этих физико-химических процессов в живом организме должна уничтожиться и вся жизнь. Значит, никакой души остаться не может.
О каких опытах ты говоришь?
О тех опытах, которые устанавливают, что мысль есть результат определенных физико-химических процессов мозга. Искусственное раздражение некоторых желез вызывает определенные психические явления. Повреждение определенных клеток в результате дает, как механическое следствие, изменение определенных психических состояний и так далее.
Ты, конечно, знаком с этим. Неужели эти факты не доказывают неопровержимо, что все явления душевной жизни есть простое следствие тех изменений процессов, которые происходят в нашем теле?
Доказывают, но не совсем то. Они доказывают, что душа, соединяясь с веществом, находится с ним в некотором взаимодействии. И для своего выражения в вещественном мире требует определенных материальных условий. Это лучше всего, опять-таки, пояснить примером из физической области. Возьми электрическую энергию и электрическую лампочку. Когда лампочка в порядке, электрическая энергия дает свет. Лампочка горит. Но вот лопнул волосок, ток оборвался, лампочка не горит. Значит ли это, что электричество не существует, и что лампочка и электрическая энергия одно и то же? Электричество существует вне лампочки, но для того, чтобы проявить себя, оно требует целого ряда материальных условий. Точно так же и та энергия, которую мы именуем душой. Если ты повредишь материальный аппарат, который служит для выражения душевной жизни, например, ту или иную часть мозга, душевная жизнь не сможет выражать себя или будет выражать себя неправильно. Но из этого совсем не следует, что мозг твой и есть твоя душа, или что душевная жизнь твоя — результат физико-химических процессов в мозговых клетках. Как не следует, что электрическая лампочка и электрическая энергия одно и то же. Но ведь существование электрической энергии доказывается не только электрической лампочкой, но и множеством других опытов. Чем же доказывается бытие души?
Подожди, об этом позже. Пока мы говорим только о том, можно ли считать абсолютной бессмыслицей для разума какое бы то ни было бытие без материальной основы.
Затем я должен тебя спросить, считается ли элементарный рассудок, который больше всего препятствует вере, считается ли он с научным представлением о материи. Ведь по этому научному представлению материя совсем не то, что ты видишь. Разве ты видишь непрерывно движущиеся атомы, которые составляют неподвижную для глаз материю? Разве ты видишь множество движущихся электронов в недрах этих движущихся атомов? И можешь ли отнестись без всякого внимания к указаниям философии, что, постигая вещественный мир, ты постигаешь лишь те субъективные состояния своего сознания, которые зависят от твоих внешних чувств, а потому о сущности самого вещества ты ничего не можешь знать? Будь у тебя иные органы зрения, иные органы слуха, осязания и вкуса, весь мир представлялся бы тебе иным. Можешь ли ты совершенно откинуть указания философии и на то, что пространство и время есть не что иное, как категория твоего разума?
Если принять в соображение все это, не покажется ли тебе вопрос о материи столь сложным, что совершенно невозможным сделать упрощение его до грубого и уж совсем ненаучного материализма?
— Допускаю, что это так. Но какие выводы ты делаешь отсюда?
— Пока выводы очень незначительны. Я утверждаю, что о сущности материи мы знаем гораздо меньше, чем думаем, и что явления совершенно несомненные дают нам основания не считать обычное вещественное бытие, постигаемое пятью внешними чувствами, единственно возможной формой бытия вообще.
Но из этого нельзя же сделать вывод о существовании такого бытия, как душа.
Разумеется, и я такого вывода пока не делаю. Больше того, я должен сказать тебе, что если бы даже в окружающей жизни не было никаких признаков бытия без материальной основы, то одно это ни в коем случае не решало бы вопроса, может ли существовать такое бытие. Мы облечены в материальную форму, все наши органы подчинены материальным законам, и нет ничего удивительного, что этим мы постигаем лишь то, что имеет материальную основу. Но будем рассуждать дальше. Какие основания для нашей веры в бессмертие? Можно ли бессмертие доказать? Ведь я тебя понял правильно, ты ставишь вопрос именно так?
— Да.
— Что ты разумеешь под словом «доказательство»?
— Под этим я разумею или факты, или логические рассуждения, общеобязательные для человеческого разума.
— Хорошо. Применительно к вопросу о бессмертии, какие доказательства тебя удовлетворили бы?
Прежде всего, конечно, факты. Если бы с того света были даны какие-либо свидетельства о жизни человеческой души, продолжающейся после смерти тела, я считал бы вопрос решенным.
Этого нет.
Остается другое — логика. Логика, конечно, менее убедительна, чем факты, но до некоторой степени может заменить их.
Свидетельства, о которых ты говоришь, множество. Но таково свойство неверия. Оно всегда требует фактов и всегда их отрицает. Трудно что-нибудь доказать фактами, когда требует, чтобы сами факты, в свою очередь, доказывались.
Но как же быть? Нельзя же достоверными фактами считать рассказы из житий святых.
— Можно, конечно, но я понимаю, что тебе сейчас такими фактами ничего не докажешь, потому что эти факты для тебя нуждаются в доказательствах не менее, чем бессмертие души.
— Совершенно верно.
Мы пойдем к решению вопроса иначе. Мы тоже будем исходить из фактов, но из факта для тебя несомненного, из твоего собственного внутреннего опыта.
— Не совсем понимаю.
— Подожди, поймешь.
А пока я спрошу тебя. Допустим, ты видишь собственными глазами зеленое дерево. Тебе докажут путем логических доводов, что никакого дерева на самом деле нет. Скажешь ли тогда, неправда, оно есть?
Скажу.
Ну вот.
Именно такой путь выбираю я в своих рассуждениях. Я беру то, что ты видишь, и в чем ты не сомневаешься. Затем условно встаю на точку зрения отрицания бессмертия, доказываю тебе, что то, что ты видишь и в чем ты не сомневаешься, бессмыслица, и на самом деле этого не существует. Скажешь ли ты мне тогда, неправда, существует, я это знаю?
Скажу.
Но тогда тебе придется отказаться от основного моего положения, допущенного условно, от отрицания бессмертия.
— Все это для меня не совсем ясно.
Тебе станет ясно из дальнейшего. А теперь скажи мне, признаешь ли ты в человеке свободную волю?
— Конечно, признаю.
— Признаешь ли ты какое-либо моральное различие в поступках людей, то есть одни поступки считаешь хорошими, другие — плохими?
— Разумеется.
Признаешь ли ты какой-либо смысл в своем существовании?
— Да, признаю, но оставляю за собой право этот смысл видеть в том, что мне кажется смыслом. Для меня он в одном, для других, может быть, совсем в другом.
— Прекрасно. Итак, несомненными фактами для тебя являются свобода воли
различие добра и зла и какой-то смысл жизни.
— Да.
— Все это ты видишь, во всем этом ты не сомневаешься.
— Да.
— Теперь на время я становлюсь неверующим человеком и никакого иного мира, кроме материального, не признаю. Начинаю рассуждать и прихожу к логически неизбежному выводу, что несомненное для тебя на самом деле бессмыслица. Нет ни свободы воли, ни добра, ни зла, ни смысла жизни. И если в моих доказательствах ты не найдешь ни малейшей ошибки, скажешь ли ты все-таки, что я говорю неправду, что свобода воли существует, существует добро и зло и смысл жизни, что это не бессмыслица, а несомненный факт?
— Да, скажу.
Но если ты это скажешь, не должен ли ты будешь отвергнуть основную посылку мою, из которой сделаны эти выводы, то есть мое неверие?
— Да, пожалуй.
— Теперь тебе ясен путь моих рассуждений?
— Да.
— Так начнем рассуждать. Перед нами вопрос о свободе воли. Что разумеется под этим понятием?
Очевидно, такое начало, действие которого не определяется какой-то причиной, а которое само определяет эти действия, являясь их первопричиной.
Воля человека начинает ряд причинно обусловленных явлений, сама оставаясь свободной, то есть причиной не обусловленной. Ты согласен, что я верно определяю понятие свободы воли?
Да.
Можем ли мы признать существование такого начала?
Разумеется, нет.
Для нас, материалистов, понятие свободы — вопиющая бессмыслица, и наш разум никаких иных действий, кроме причинно обусловленных, представить себе не может. Ведь мир состоит из различных комбинаций атомов и электронов. Никакого иного бытия, кроме материального, нет. Человек не составляет исключения. И он — своеобразная комбинация тех же атомов. Человеческое тело и человеческий мозг можно разложить на определенное количество химических веществ. В смысле вещественности нет никакого различия между живым организмом и так называемой неодушевленной вещью. А мир вещественный подчинен определенным законам, из которых один из основных — закон причинности. В этом вещественном мире нет никаких бессмысленных и нелепых понятий свободных действий. Шар катится, когда мы его толкаем, и он не может катиться без этого толчка и не может не катиться, когда толчок дан. И он был бы смешон, если бы, имея сознание, стал бы уверять, что катится по своей собственной воле и что толчок — это его свободное желание. Он не более как шар, который катится в зависимости от тех или иных толчков и, будучи вещью, напрасно воображает себя каким-то свободным существом. Все сказанное может быть заключено в следующий логически неизбежный ряд. Никакого иного бытия, кроме материального, не существует. Если это так, то и человек — только материальная частица, то и он подчинен всем законам, по которым живет материальный мир. Если мир живет по законам причинности, то и человек, как частица вещества, живет по этим же законам. Если материальный мир не знает свободных беспричинных явлений, то и воля человека не может быть свободной и сама должна быть причинно обусловленной. Итак, свободы воли не существует. Ты согласен, что я рассуждаю строго логически?
Да.
Ты согласен с этим выводом?
Нет, конечно, не согласен.
Будем рассуждать дальше.